предлагаем вашему вниманию книгу «Вотчмана Ни. 12 полных коробов». Том 3. Предисловие. Эта книга не является сборником последовательных выступлений. В ней собрано несколько не связанных между собой сообщений, фрагментов богатого устного служения. Как можно догадаться из названия книги, они напоминают нам о тех кусках пищи, что были собраны после того, как наш Господь насытил множество человек. Эти сообщения переведены с китайского языка, теперь и с английского, и слегка сокращены. Первая и вторая главы могут быть получены отдельно в форме буклета под названием «Тело Христа» с добавлением раздела «Живя в теле Христа». Главы 10 и 11 могут быть получены отдельно в форме буклета под названием «Избранная из нормальной христианской жизни». Глава 1. Тело Христа. Чтение из Священного Писания. Римлянам 12 глава с 1 по 5 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Колоссянам 1:18. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Первое послание Коринфянам 12 глава с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Перед тем, как, собственно, начать рассмотрение 12 главы послания к римлянам, давайте напомним себе о первых 8 главах этого письма. Я думаю, что все мы знаем, что главы с 9 по 11 являются иллюстративными и заключенными в скобки. Они вполне могут считаться вставкой, так что фактически 12 глава может следовать по смыслу сразу за 8. Учитывая это, мы можем увидеть прямую связь между 8 и 12 главами. Первые 8 глав послания к римлянам рассматривают две фазы христианской жизни. Первые 4 главы и, скажем, 10 и 11 стихов 5 главы представляют собой одну часть, и отрывок, скажем, начиная с 12 стиха 5 главы и до конца 8, представляет собой другую часть. В этих двух частях апостол пытается подвести христиан к тому, чтобы они увидели то, как были введены в Бога. За этим следует увещание к посвящению себя и предоставлению тела на выполнение воли Божьей. Их можно найти в начале главы 12. А затем поднимается вопрос тела Христова. Что все это значит? Это нечто такое, что находится в самом сердце и в замысле Божьем. Христос был помазан для того, чтобы это осуществить. Это называется тайной, секретом Божьим, который был скрыт от веков и родов и открыт только в этом веке. Римлянам 16 глава стихи 25-26. Так что нам необходимо искать, в чем же состоит различие между нашим понятием спасения и божественным понятием спасения. Нашими мыслями о кресте и Божьими мыслями о кресте. Нашими мыслями о Духе Святом и Божьими мыслями о Святом Духе. Нашими мыслями о духовных переживаниях и Божьими мыслями о переживаниях духовных. Мы верим, что крест Христов является центральным и наиболее важным делом Божьим. Слава Господу, что это так. Но мы должны помнить, что крест – это средство для достижения цели. Крест – это не цель сама по себе. Божественное средство – это крест, но божественная цель – это тело. Если вы знаете крест так, как Бог дает нам его знать, то вы неизбежно обнаружите, что находитесь в теле. После того, как крест совершил нечто особое в вашей жизни, вы просто найдете себя в теле. По-другому быть не может. Если вы не находитесь там, то с определенностью можно сказать, что крест не совершил еще своей работы или, по крайней мере, не закончил свою работу в вас. Что это значит? Личная святость, на которой ставят ударение и которую ищут многие святые, действительно драгоценна. Жизнь в победе действительно драгоценна. Спасение драгоценно. Слава Господу за спасение. Слава Богу за прощение грехов, за оправдание перед Ним, за освобождение от власти греха. Но помните, что Бог не положил в своей воле спасти нас и дать нам такие духовные переживания, как освобождение и победа в жизни, личная святость и так далее, лишь для того, чтобы мы могли быть сотнями, тысячами и миллиардами индивидуальных христиан, отдельными единицами, разбросанными по этой земле для Бога. Бог не этого ищет. Может быть, дети Авраама и подобные песку морскому, но они не христиане. Господь никогда не замышлял видеть христиан в качестве отдельных единиц. Я не знаю, увидели ли вы это уже или еще нет. Об этом очень просто рассуждать. Когда-то я мог об этом рассуждать тоже. К своему стыду я должен сказать, что в течение многих лет я думал, что знаю учение о теле и даже пытался применять это учение на практике, не видя его сути, то есть реальности. Чтение туристического путеводителя по Лондону никогда не может заменить реального путешествия по этому городу. Знание книги кулинарных рецептов никогда не может заменить собственного опыта приготовления пищи на кухне. Знание учения о теле Христовом никогда не может заменить его видение. Все наши проблемы сегодня сосредоточены на этом. Когда мы думаем о христианах, мы думаем о таком-то и таком-то количестве людей, отдельных личностей. Мы думаем о спасении, как об индивидуальном явлении. Мы думаем о святости в ее индивидуальных проявлениях. Мы думаем о спасении, как об индивидуальном явлении. Мы думаем о святости в ее индивидуальных проявлениях. Мы думаем о победе и освобождении, как об индивидуальных вещах. Как христианские работники, мы вполне удовлетворены, если наша паства пребывает с Господом, читает свои Библии, знает, как молиться, живет честной, праведной жизнью. И знает кое-что об освобождении от власти греха, но это не тело. Однажды к вам приходит нечто совсем иное. И этот день – самый благословенный для вас день, потрясающий день. Господь открывает вам глаза, и вы видите, что спасение выражается в теле. Личная святость выражена в теле. Сила Духа Святого выражена в теле. Опыт креста выражен тоже в теле. Вы видите, что божественная мысль – это один человек – не множество маленьких людей. Это один человек, сам Господь Иисус и его люди, составляющие одного человека перед Богом. Вся мысль Бога сосредоточена на Христе, а мы в нем. Это не просто вопрос главы, это вопрос тела. Слава Богу, индивидуальные грешники спасены. Вы начинаете как отдельная личность, но вы должны закончить как член в теле Христа. Это божественный замысел. Бог работает в этом направлении, и он не удовлетворится ничем меньшим. Крест существует для этого, для создания совместного тела, этого совместного как бы Христа, этого нового человека, заключающего в себе всех, кто находится в Господе. Вот чего ищет Бог. Мы становимся частью Христа, мы приобщаемся ко Христу. Вы знаете, что сам я китаец. Мне приходится проповедовать в селах, встречаться с простыми верующими людьми, и у меня есть привычка использовать самые простые иллюстрации. Однажды я был на простом собрании верующих в селе. Я пытался рассказать им кое-что о единстве тела, о том, что Бог ищет себе именно единое тело. Я обнаружил, что им было очень трудно это понять. Если всякое понимание нового рождения полностью закрыто для Никодима, то понимание единого тела должно быть абсолютно закрыто для любого китайца. Они не понимали, о чем это я говорил. Мы не одно, мы же все отдельные личности, как мы можем стать одним? Я много об этом молился. Господь, Ты должен дать мне какую-нибудь возможность показать этим людям, как они на самом деле едины. Однажды утром Дня Господня мы преломляли хлеб. Я сказал: «Братья, перед тем, как мы будем продолжать преломление хлеба, я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на этот хлеб». Они не поняли, что я хотел им сказать, но начали внимательно на него смотреть. После того, как хлеб был преломлен, я обратился к первому посланию Коринфянам 10:17. «Один хлеб, и мы многие одно тело». Потом я сказал: «Итак, мы один хлеб? Этот хлеб един, по крайней мере, он был единым. Но един ли он сейчас? Он все еще един, только он разделен на множество кусочков. Если бы вы могли собрать его опять вместе, он снова был бы единым, потому что все эти кусочки – это частицы одного того хлеба. Вы не можете сказать, что это два хлеба. Вы можете разделить его на тысячу частей, но все равно это один и тот же хлеб. Вы не можете отказаться от того факта, что этот хлеб один, потому что вначале он был одним целым. После разламывания его нам уже фактически невозможно сделать снова одним целым, потому что он материален. Но что касается той части Господа Иисуса, что находится в вас, то она в определенном смысле слова никогда не отламывалась. Никогда не отделялась от целого. Пожалуйста, помните это. Это основание того, что вы все являетесь одним целым. Это потому, что вы все имеете долю в одном Господе. Каждого участь в одном Господе, и этот Господь никогда не может быть разделен на части. Он все еще является Духом сегодня. 2 Коринфянам 3:17. Вы можете разделить хлеб на части, но вы не сможете разделить Господа. Поэтому вы одно. Слава Господу, свет снизошел на многих из них. Бог не удовлетворен, если мы просто индивидуальные христиане. Если вы верите в Господа и принимаете в Нем участие, то это значит, что нечто произошло. Вы стали членом одного тела, которое Бог старается построить. Он не удовлетворится ничем индивидуальным. Теперь мы подходим к практической стороне вопроса. Сначала Бог должен дать нам откровение, чтобы мы видели, чего Он ищет. Но чего я ищу? Ищу ли я духовных переживаний, так называемых, для себя? Ищу ли я новых, обращенных для моего общества, для моей деноминации? Ищу ли я новых обращенных для того, чтобы они могли спастись от ада и наслаждаться небесами? Или же я теперь имею видение небесной реальности, небесного человека, и работаю теперь в этом направлении? О, это две совершенно различные вещи. Изменяется буквально все. Даже вопрос освобождения от власти греха. Вопрос освящения, вопрос победы. Точка зрения на все меняется. Я становлюсь частью целого. Дело не просто в учении о теле. Даже в Риме, в Ватикане это учение преподается. Они верят в одну церковь, потому что говорят, что тело одно, но у них своя собственная голова. Вот в чем проблема. Они этого не увидели. Вы не можете применять это на практике просто как принцип. Не можете просто попытаться взяться за это дело своими руками. Вы должны видеть это. Но как только однажды это было увидено, оно произведет полный переворот во всем. Жизнь в теле Христа. В теле Христа много членов, и эти члены соединены в одно. Каждый имеет несколько своих функций. Бог не повелел всем членам иметь одну и ту же функцию. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, Римлянам 12:4. Как же тогда эти члены, имеющие различные функции, могут быть соединены и связаны воедино гармонично в одном теле. Существуют основные принципы, необходимые для гармоничного функционирования тела Христова. Первый принцип определяет взаимоотношения между главою и мною, второй – между телом и мною, и третий определяет мое положение как члена в теле. Без любого из этих трех принципов обойтись невозможно. Итак, взаимоотношения между главою, Христом и мною – это повиновение. Значение абсолютной отдачи себя христианином Господу заключено в следующих словах. «Я буду послушен Господу. Я отрекусь от своей свободы и не буду выказывать неповиновение власти». Первым принципом жизни в теле Христа является повиновение власти главы. Как существование тела, так и функционирование и деятельность тела полагаются на власти. Каждый раз, когда власть не имеет в нас места, тело становится парализованным. Каждая часть тела, находящаяся в неповиновении, парализована. Тело, которое парализовано, не выполняет указания головы, потому что где есть жизнь, там есть и власть. Если мы желаем иметь жизнь, то невозможно не принимать власти. Те, кто наполнен жизнью, должны повиноваться власти. Если в моей руке есть жизнь, то она не может сопротивляться указаниям головы. Если мы живы, то при этом подразумевается, что мы управляемся головой. Следовательно, первым принципом жизни в теле Христа является повиновение главе. Если Господь еще не провел вас через такие обстоятельства, благодаря которым вы могли бы стать послушными, то тогда все, что вы знаете о теле, это только теория, а не реальность. Бог должен коснуться вашей жизни, вашей плоти и крови, чтобы вы увидели, какое благословение находится в послушании главе. Нашей целью должно быть послушание. Мы так желаем быстро продвигаться вперед, становиться святыми и становиться праведными, однако, несмотря на это, мы все равно должны стремиться к послушанию. Взаимоотношения между телом, церковью и мною – это общение. Наши взаимоотношения с главой основаны на повиновении, в то время как наши взаимоотношения с телом Христа основаны на общении. Среди детей Божьих общение является вопросом реальности и необходимости. Жизни тела Христа необходимо общение, без которого не может быть ничего, кроме застоя. Общение подразумевает получение помощи от других членов тела. Например, я рот, я могу говорить. Но мне необходимо общение с ушами для того, чтобы слышать. Мне необходимо общение с глазами для того, чтобы видеть. Мне необходимо общение с руками для того, чтобы взять какую-то вещь. Мне также необходимо общение с ногами, чтобы ходить. Следовательно, общение подразумевает, что я пользуюсь особыми возможностями других. Я получаю пользу из того, что другие могут сделать для меня. Некоторые христиане не понимают принципа общения. Они хотят расти духовно, как отдельные личности, молиться в одиночку, делать буквально все самостоятельно, быть одновременно и ртом, и ухом, и рукой, и ногой. Но знающие Господа не таковы. Им необходимо общение. Общение подразумевает тот факт, что я сам по себе ограничен и что я готов принимать то, что приходит ко мне от других. Общение – это не просто доктрина, это реальность. Мы не можем молиться одинаково хорошо все 365 дней в году. Не можем одинаково хорошо изучать Библию каждый день. Опыт подсказывает нам, что время от времени из-за слабости нашего здоровья или по другим каким-либо причинам мы не можем молиться или читать Библию так, как следует. Тогда что же мне делать? Опустить руки и признаться в собственном поражении? Конечно, нет. Например, я нахожусь в общении с Богом в понедельник и продолжаю находиться в довольно тесном общении с Ним со вторника до пятницы. Затем в субботу я чувствую себя усталым и не могу читать Библию или молиться надлежащим образом. Однако я не обречен на поражение в субботу. Меня поддерживает необъяснимая сила. Что это за сила? Это снабжение жизни тела. Многие дети Божьи испытывали подобные переживания, причем не однажды и не дважды, а много раз. Хотя мы сами по себе и слабые, но Бог ведет и поддерживает нас. Как Он это делает? Дело в том, что члены тела Христова могут взаимно восполнять нужды друг друга. Кто-то молится: «Да будет Господь милостив ко всем своим детям». И жизнь от этого члена тела втекает в вас, и вы поддержаны. Жизнь из тела втекает в вас и поддерживает и ведет вас дальше. Так что мы должны сознавать, что мы живем не просто нашей собственной жизнью, но нас снабжает жизнь, приходящая из тела. Мое положение как члена в теле – это служение. Если мы увидим, что жизнь тела является жизнью общения и взаимного снабжения, то мы не захотим больше быть теми, кто потребляет эту жизненную энергию, но теми, кто снабжает ею других. Если в теле Христа будет больше тех, которые нуждаются в снабжении жизнью, а тех, кто может этим снабжением обеспечивать других, меньше, то тело потеряет свою силу. Вот почему мы должны молиться за других. Бог желает, чтобы вы посредством такой молитвы снабжали жизнью других членов. Таким образом, когда сила жизни потребуется вам, она будет вам доступна. 1 Коринфянам 12:26 говорит: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Здесь не сказано, что когда один член страдает, все остальные должны страдать с ним. Или что при прославлении одного все остальные должны радоваться с ним. Божье Слово говорит об этом как о факте. Когда один член страдает, все остальные уже страдают с ним. Когда один член славится, остальные уже радуются с ним. Этим объясняется тот факт, что бывают времена, когда безо всякой видимой причины вы чувствуете себя очень хорошо. И бывают времена, когда внутри у вас тяжелое чувство. Это объясняется только тем, что члены одного тела имеют общее связующее чувство общения. В то время, когда в Уэльсе было великое духовное пробуждение, в другом месте жила одна сестра. Однажды, когда она молилась вместе с двумя или тремя другими людьми, в нее вдруг начала вливаться великая духовная сила. Никогда раньше ничего подобного с нею не происходило. Так продолжалось в течение 4 или 5 месяцев. Она могла совершенно безо всякого усилия прикасаться к самому Богу, как будто бы небеса находились совсем рядом с ней. Затем однажды ей в руки попалась газета, где она прочитала о духовном пробуждении в Уэльсе. Она поняла, что именно оно снабжало ее этой жизненной энергией. Когда один член радуется, все остальные члены также радуются. Тело Христа – это живое тело с взаимозависимой жизнью.